Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, мы продолжаем наш цикл передач под общим названием «Культура повседневности». И это программы посвящены нашим жизненным практикам, то, что мы условно называем бытом. Однако, как мы пытаемся показать, что все это составляет важнейшие основы культуры, во многом формирует другие социальные этажи и культурные этажи. И эта сфера жизни очень важна, и она очень многое может сказать о нас самих. И сегодня мы на самом деле посвящаем наш разговор такой теме, но вот которая точно незаменима в нашем быту, и мы все через это проходим. Это про поговорим об истории вязания, вообще о роли вязания в нашей жизни. И она навеяна только что вышедшей книгой британской исследовательницы Джо Терни, которая называется «Культура вязания». И я представлю наших гостей, с которыми мы сегодня будем беседовать. Раиса Кирсанова, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник Института искусствознания. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды». Здравствуйте.
Добрый день.
Да, я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но, в общем, на самом деле, при слове «вязание» у нас всегда, да, какие-то вполне определенные ассоциации. Да, вот не знаю, какие у вас, но это первое впечатление, которое у людей есть. Знаете, это вот бабушка, которая вяжет какой-нибудь носок. Вот я бы хотела все-таки понять, как вот за этим видом деятельности, да, закрепилось такое стойкое, как мы любим говорить, гендерное такое распределение, да, что это женское дело, и вяжут в основном его как чаще, там, я не знаю, пожилые женщины. Во всяком случае, на всех плакатах как-то вот там бабушки фигурируют в качестве традиционных ценностей, и вязание – это часть их. Почему это так произошло?
Я все-таки думаю, что изначально вязание было мужским занятием. По той простой причине, что вязание, плетение сетей, связано с очень древним ремеслом, рыболовством. И поэтому мужчины сами должны были вязать сети, чинить их, там, сушить и сделать с ними все, что нужно, чтобы они помогали им ловить рыбу. И довольно поздно это стало и домашним занятием женщин. Во всяком случае, я вспоминаю вязание на спицах, вот на четырех причем, чтобы можно было делать объемные предметы. Вот в Кунстхалле в Германии, в Гамбурге, есть мастера Бертрама, алтарная такая сцена, где Богоматерь изображена вяжущей такую рубашечку на четырех спицах. Не на двух, как у нас всех там учили в школе, на домоводстве, а именно четырех, чтобы создавать объем. Потом стали вязать чулки, потом стали надвязывать такие вот поголенки, они назывались, когда изношенные пятки отрезались, оставался чулок, и там все в таком духе. И все больше женщин в это вовлекалось. Такие смещения довольно часты, потому что, например, когда появилась швейная машина, то первыми машинистами были мужчины, а уже потом женщины. Вот так же от мужчин к женщинам и пришло это искусство.
Да, но вот насколько я знаю, Люда, к вам, что вот как бы, кажется, и Джо Терни об этом пишет в книге «Искусство вязания», что в средневековой Европе появляются гильдии вязальщиков, и это все были мужчины. Женщины туда не допускались. Значит, долгое время это такое трудоемкое и сложное занятие. В общем, все, кто вяжет, знают, да? В общем, было действительно уделом профессиональных гильдий.
Вот да, вы уже сказали вот ровно тот, наверное, важный момент, определили словом «профессиональный». Когда речь заходила о профессиональном занятии, это было мужское занятие. А когда речь шла о повседневном повседневной практики, а домашней, рутинной, когда нужно было бы что-то заштопать или где-то что-то подлатать, то это автоматически считывалось как женское занятие. То есть тут как раз, мне кажется, водораздел проходит именно здесь. С одеждой, вот, с модой, да, то же самое примерно было. То есть вот когда речь идет о профессиональных занятиях, о профессиональных объединениях, которые, собственно...
Долго портные были мужчины, да? Но только модистки появляются позже, если я правильно понимаю, если мы вообще поговорим о моде. Да?
Но модистки – это не совсем то, что мы понимаем под этим словом сейчас, потому что модистки – это шляпницы, и только шляпницы. Поэтому всяческие модистки с коробками для шляп в живописи, в графике модной первой половины XIX века. Было так. А вот вяжущие женщины, как богоматерь, которая вяжет рубашечку, это вообще XVI век. И тогда было много сцен бытовых, где какие-то женщины вышивают, какие-то вяжут. И мы видим, как меняется техника вязания. Потому что объемы бесшовные, но нужные, создаются при помощи вот этого такого колодца, как я называю, с четырех спиц, на который набирается нужное количество петель.
Вот на самом деле интересная часть Джо Терни в книжке, она этого касается. Но хорошо, понятно, что нужда вязать, это мы еще поговорим, да, о советском периоде, когда все вязали вынужденно. Это один момент. Но то, что это стало не рукоделие, стало обязательным занятием, в общем, высших классов, где, в общем, точно знатные дамы носки не штопали и, значит, не вязали. А это почему? То есть как вязание, оно было для чего? По большому счету, если оно не имело уже никакой практической надобности.
Ну, оно как раз встраивалось, собственно, вот в эту гендерную схему, да, где женщины напрямую и очень тесно, интимно связаны с домом, в том числе, да, вот этими практиками работа и женщина, да, что для женщины работа. Это вот как раз этот ее кулечек, коробочка, в котором там собраны клубки или что-то для вышивания, и вот она сидит дома, и чтобы оправдать свое существование, должна, так сказать, как-то ввязывать себя вот в этот контекст. Это, собственно, отражение вот этих представлений о ролях мужчины и о ролях женщины. И в этом смысле работа и необходимость включения, например, навыки, да, там, вязальные, швейные, в расписание каких-то школ и высших учебных заведений, это, в общем, становится постоянной практикой, да, там, начиная еще, насколько я помню, в 18 веке. Да, то есть все благородные девицы должны были уметь делать это.
Ну как, да, в английской литературе много об этом писали, да, вот то, что называется accomplishment. Mm-hmm. А что благородная девушка должна умела делать? Ну, там, на фортепианах играть, петь, если уж есть данные, обязательно вышивать, разрисовывать, танцевать, там, танцевать, рисовать и вязать обязательно, да. Ну, в Англии там по-французски, может, не обязательно, но, может быть, и обязательно, неважно. Да, то есть это часть навыков, да, каких-то.
Необходимых это... благородной девушке. Вы знаете, я еще хотел обратить внимание, что вязание – это не только теплые носки или жилетки, или шарфы. Вязание – это еще и кружево, потому что кружево тоже вязали крючком. Я помню, что в мои школьные годы на домоводстве нужно было обвязывать носовые платочки к 8
марта. У нас тоже, вы знаете.
Так вот, самый лучший обвязывальщик был мальчик у нас, и он жил в нашем доме, поэтому он всегда за меня все это делал. У него получалось лучше.
Ну, как самые лучшие повара, самые лучшие, там, не знаю, портные, да, всегда будут мальчиками, а женщины, поскольку делают это рутинно и каждый день, то вот тут, наверное, с техникой, может быть, ну, я не знаю, тут можно долго спорить на эту тему.
Но, вы знаете, мне кажется важно, вот книжка как раз Терни о культуре вязания, она ведь просто показывает какие-то очень важные аспекты жизни, да, через вязание, помимо гендерных ролей, да, о чем мы еще будем говорить, очень какие-то важные символические вещи. Но даже если мы говорим вот о гендерных историях, вам не кажется, что вот это вот вязание наряду с вышиванием было важно такое терапевтическое, да, ну вот навыки, ну, строго говоря, ну, сейчас там, не знаю, собирают пазлы, делают еще. Это у женщин не было систематического системного образования, а это там умение концентрироваться, да, какие-то навыки, терпение там и все прочее. Это в каком-то смысле был тренинг. Да, воспитание. Не то чтобы отрабатывать там, значит, свою миссию, но других функций, да, других способов это делать не было, поэтому это был какой-то вот такой момент, и, кстати, успокаивающий часто и все прочие вещи, что с этой точки зрения это важно, и, кажется, Стерня об этом говорит.
Да, довольно много говорит об этом, и на самом деле, да, вот мы начали с этого образа старушки вяжущей, как раз Тёрни-то и начинает с него, но говорит при этом, что это один из тех стереотипных, наверное, способов рассмотрения этой практики, да, и мы попробуем показать, как это на самом деле может выглядеть и выглядит в наши дни. Если говорить о терапии, то она тоже про это, безусловно, довольно много говорит. Интересно, что она также вот, пишет, что зачастую видно вот из того, как устроены все эти практики, что женщине мало, например, просто сидеть дома и смотреть телевизор. Она чувствует, что ей нужно как-то найти оправдание своему вот этому вынужденному досугу. И она
потому что
подключает...
она еще не считает, что она имеет право на досуг, да, психологически.
Ну да, то есть вот это какое-то заполнение такой лакуны. Ей нужно еще, так сказать, как-то достроить эту картину, потому что если там условный мужчина может сидеть, смотреть футбол, пить пиво и есть что-нибудь, то женщине нужно еще как-то вот дополнительно, так сказать, как оправдывать свое такое времяпрепровождение. Поэтому она, да, ввязывается в это во все.
А вы знаете, вот в странах Северной Европы до сих пор вяжут мужчины. Они вяжут прекрасные шарфы, свитера, жилеты и так далее. Вот
это часть культуры, да?
Это просто часть
со странами,
культуры.
Да, там очень
а начинается
интересно.
Это именно с древних представлений о рыболовстве, когда в море уходили только мужчины. Они вязали сети, а теперь вяжут теплую, красивую одежду.
Ирина, да, прошу прощения. Да. Кстати говоря, да, спасибо за пример, Раиса Мардуховна, потому что у них до сих пор в школьной программе есть домоводство, и мальчики вяжут тоже очень активно. Мы разговаривали с коллегой из Норвегии, ее она показывала фотографии сына на уроках домоводства, и он там гордо, значит, демонстрировал какие-то предметы, связанные им самим. Но там вообще особая история, конечно, да, вот связанная там со свитерами, как свитеры с семьи, из поколения в поколение передается, как семья буквально связывается вот этим свитером, как таким национальным символом. Опять же, много, естественно, самых разных легенд и конструкций вокруг всего этого, но вот это действительно часть очень важной культуры.
Знаете, но я думаю, что как раз Норвегия очень важный пример, потому что это в каком-то смысле уникальная страна в Европе, где не развились высшие классы. То есть там не было аристократии. Вот как это получилось, не берусь сказать. И это в свое время, когда я первый раз приехала в Норвегию, они там все говорили, ну что вы от нас хотите? Они так немножко в шутку, да? Мы же нация рыбаков и крестьян. И действительно, так сложились исторические условия, что у них класса аристократии не было. То ли потому, что Норвегия, бедная страна, там земли-то толком нет, там одни камни и...
Значит, фьорды.
Ну да, лантифудистов там делать было особенно нечего, и страна была нищая, там сельское хозяйство, в общем, да, довольно специфическая история. В общем, ну не получилось. И в этом смысле, я думаю, отсутствие вот этих гендерных различий, но вот эта традиция рыбаков, вязавшие сети, возможно, осталось, что и мужчинам не зазорно этим заниматься.
Это да, и женщинам не зазорно ловить рыбу. Собственно, я говорю вот о своей коллеге, профессоре университета, которая, рассказывая мне о своем досуге, говорит, что вот она там повязала, а вот завтра собирается ловить рыбу, чтобы забить морозилку, чтобы потом зимой наслаждаться, значит, замечательным норвежским ужином. Так что...
Но это вот к вопросу, когда мы говорим, да, мы с Европы или нет. Европа очень разнообразна. Много можно чего найти в этой самой Европе. Но вот, кстати, я хотела только еще спросить, Юджи Торни, вот как раз про этот норвежский свитер, как некоторый символ национальный, это когда возникает? Это традиция все-таки 19 века национальных государств? Или это, значит, раньше, то есть это вообще была традиционная часть, ну, вот как бы, да, люди вязали это, потому что нужно было, как натуральное хозяйство, потом это стало основой какой-то национальной
специфики. Я думаю, что они вязали, потому что считали, что это нужно, а уже в некий символ это превратилось потом. Когда они отделились друг от друга. Они были слитными, там, Швеция, Норвегия и так далее. И это была их собственная идентичность, их самость. Там, оленей северных вывязывали в качестве орнамента. Так что это вполне.
Ну, такой основной, как бы, да, если говорить об орнаментах, это, конечно, вот та звезда, да, о которой Тёрни пишет довольно много, которые, да, там, в которой многие усматривают, конечно, там, снежинку, да, какую-то, так сказать, отсылку, естественно, к условиям, в которых это все создавалось. Ну, понятно, что институциализируется, да, и рассматривается все как национальный символ, скорее всего, вот, ближе к XIX веку, когда, собственно, вот эта вот идея национальных государств становится настолько важной и очевидной, да.
Ну, надо придумывать традицию, строго
конечно,
говоря.
Ну, изобретать ее зачастую,
мы,
да.
Мы переизобрели сарафан с кокошником, вот, как некоторые условные, да, а там, видимо, свитер становится таким символом,
ярко,
да.
А что касается звезды, то это, может быть, и Вифлеемская звезда.
Разумеется, да.
Вот
да,
что меня в свое время поразило, вот лоскутное одеяло. И их делали в Англии прежде всего, потом в Америку это перешло. И у них, если, например, некто отправлялся в университет из маленького городка на их улице, то левая сторона улицы одну часть орнамента делала, а правая сторона улицы другую часть орнамента. Это были большие одеяла. А у нас в России усвоили, причем в аристократических кругах прежде всего, эту технику лоскутную. Но это было глубоко индивидуально. Не всегда была импровизация. То есть кусочки там платья с первого бала или там еще чего-то. И вот они собирали в красивые орнаменты. К чему я говорю? Откуда мне звезда сразу же пришла на память? Потому что говорили, мы делаем одеяло со звездой. И все знали, как нужно сделать Вифлеемскую звезду. И вот у них все хорошо получалось. Там все лоскутки сшивались. А счастливый студент уезжал в тогдашний Гарвард или какой-то другой университет и прекрасно проводил там время. Вот.
То есть это как бы из забавы аристократической потом спустилось, да, в нашей фактурной ситуации.
Техника, такая,
да, техника,
work,
да, да,
вот это вот.
Спустилась потом как бы вниз, да, в другие социальные слои.
Ну,
и, уже, и уже нужда. Нет, но в России это же тоже стало популярным, да?
Да? Стало популярным, и сначала было занятием, ну, действительно высших кругов, которые хотели помнить о событиях своей жизни. Первого бала у крестьянских барышень, конечно, не было.
Там уже по-другому, это просто...
Да.
То есть это какая-то мемориальная техника, получается,
ну, да,
да? Там вот такое вшивание всего своего жизненного опыта. Это удивительно, есть, конечно.
«Лоскутное одеяло капитанши», так называется глава, вот в книжке у Мелихата Юнисова. Он так и не нашел, кто была эта капитанша, которая оставила такие воспоминания. Но очень любопытно, что это потом спустилось вот в деревню. А в деревне это были очень красивые образчики. А, но только что они были полной импровизацией, без всякого заданного.
Но уже без
рисунки.
Символических каких-то. Да, конечно.
Да. Импровизация и мемориальный характер они носили, бесспорно.
Да, но вот возвращаясь как раз к вязанию, но как-то на самом деле, поскольку действительно у нас это все такое, все это стало каким-то бытовыми историями, но ведь как раз Тёрни даже показывает, что долгое время, ведь это трудоемкий да, процесс, как мы знаем, что вязание было, ну, почти привилегированным. Я имею в виду, что долго было вязать, это стоило дорого, и это вовсе не было таким простым бытовым предметом, да? А вот, Люд, может быть, немножечко, а, собственно, что вязали и что являлось почти предметом роскоши?
Ну, вязали-то, наверное, самые разные, но вот про дороговизну я, наверное, тут скажу отдельно, потому что и не только про дороговизну, а вообще как бы вот про такое отношение специфическое к вязанию, потому что, ну, оно на самом деле распространяется не только на вязание, но распространяется на вязание, на шитье, на многое другое, что вот часто рассматривается как очень простое и как то, что может сделать каждый. И как, это как бы такая снижающая характеристика, безусловно, этого занятия. Что касается стоимости, то вот как раз Джо об этом пишет подробно, что и там, и в, сказать, в прошлые века это было довольно дорогостоящим занятием. Но и сегодня, если человек занимается этим всерьез, да, это, в общем, такое вложение по-настоящему, потому что шерсть недешево, да, и это, конечно, вот вы упомянули время, временные затраты, это же тоже, да, такое, это же огромное, на самом деле, такое вложение, потому что ты сидишь и тратишь время, ты как бы ввязываешь и вывязываешь все эти петельки, и, в общем, вот это вот отношение к вязанию как к чему-то очень простому, дилетантскому, оно, в общем, не оправдывает себя, поскольку речь идет действительно о серьезных каких-то временных и финансовых затратах. А что касается специфики того, что вязали и в какие периоды вязали, мне кажется, здесь, во-первых, ну и Джо тоже об этом говорит, что все зависело, естественно, от периода, все зависело от контекста, опять же, от статуса, да, вязальщика и вязальщицы, потому что, наверное, когда... Вот мы тут уже свитера упоминали, но так или иначе вяжут очень часто в подарок и вязали очень часто в подарок, да, как такую очень мемориальную, такую интимную вещь, да, которую,
так сказать... Это дорого, потому что потрачено столько сил и времени, да, чтобы человеку, так сказать...
Да, и вот в частности, она как раз, Джо как раз приводит пример, что вот если ты там связала своему молодому человеку свитер, да, то вот как бы это уже значит, ты его буквально к себе приковала цепями, потому что ты потратила время.
Это серьезная заявка.
Ну, вязали ведь разные вещи. Перчатки, варежки, вязали чулки. Причем у мужчин, скажем, в 16-17 веке им приходилось покупать по две пары чулок. Они носили две пары чулок вязаных, для того, чтобы волоски с мужских ног туда не пролезали. А женщины, и особенно очень знатные женщины, предпочитали шелковые нитки. Они очень тонкие, вязка необычайно кропотливая. И когда один богослов, известно, что его фамилия была Ли, я не знаю, описывает ли вот этот автор, этот исследователь, историю создания вязальной машины.
Она говорит тогда отчасти об этом тоже.
Об этом, да? Ли, угу, тоже, да? Угу. Вот, и он был влюблен в девушку, которая должна была...
Дженни. Дженни.
Да, зарабатывать на жизнь, много времени уходил на вязание, он придумал машину. А когда хотел ее запатентовать, тогда оказалось, что Елизавета первая тогда, это королева-девственница английская, она категорически запретила использование этой машины. И ему даже пришлось бежать во Францию. Но там он, по-моему, тоже не запатентовал.
А потом, а какие были аргументы у королевы, это неизвестно. Почему?
Сословные. Вот то, что я знаю, это были сословные, что крестьяне могут ходить и в нитяных чулках, и нитяных перчатках.
То есть они будут не по статусу одеты, да, да, что да, они да, смогут да. вязать.
Елизавета Первая вообще была очень в этом смысле ответственной.
Злая женщина.
Да. Не уверен, но как бы она, известно же, что в ее правлении было издано самое большее количество законов о роскоши, которые, собственно, ограничивали и предписывали. И тут как раз вот в этом ее запрете Ли патентовать эту машинку просматривается, да, вот такое властное решение, что не пристало, да,
ну потому да, иначе
что...
все классы начнут,
конечно,
вязать,
да,
и
демократизация
ходить,
роскоши,
да,
не
да,
дай
понятно,
бог.
Да.
Ну вот в Испании совсем было другое к этому отношение, потому что считалось, что у королевы нет ног. И когда голландские купцы решили подарить ей дюжину шелковых чулок вязаных, это очень тонкие, дорогая работа, и вообще все прекрасно, то их чуть было не лишили жизни.
И то есть это как бы получается какой-то неприличный эротический подарок, да, что, значит, дают чулки, понятно.
Ну, вот. И потом разные такие. Связать можно все. Белье, верхнюю одежду, шапочки, ну, вот чулки, мы говорили, сумочки. Вот в России пушкинского времени было очень принято вязать кошельки. И эти кошельки девушки дарили мужчинам из своей семьи. То есть многочисленным кузенам, дядюшкам и так далее. Потому что делать подарки мужчинам неродственным было просто невозможно. Это, ну, как бы считалось очень дурным тоном. И вот они вязали эти бесконечные кисетницы для табака. И...
А этим пользовались реально, да?
Да, да.
То
да,
есть
да.
это не были бессмысленные вот просто подарки, которые складировали. То есть это можно было реально пользоваться, да?
Да, и кошельки, туда клали же монеты, потому что расплачиваться могли только мужчины, женщины обычно с собой никаких денег не имели, когда отправлялись в магазины, которые и у нас тоже уже были в достаточном количестве. Это все было так, но дарить можно было только близким. только если это твой там двоюродный брат, там троюродный кузен или еще что-нибудь. Вот.
Мне кажется, что вот эта вот традиция дарить только близким, она сохранилась в связи с рукодельными вещами, потому что когда мы, да, вот готовимся к периоду праздников, то покупая что-то для людей знакомых, но не настолько близких, и в которых мы не состоим в каких-то, да, таких отношениях, мы, ну, не очень задумываемся, да, мы просто выбираем какие-то вещи, но если мы думаем о подарке кому-то близкому, то очень часто начинают вот работать и задействоваться такие механизмы, которые, собственно говоря, нас всячески заставляют делать что-то своими руками, потому,
ну, да,
что...
Там, нарисовать что-то, да, там детям предлагается сделать, да, то есть это как бы интимное, и в этом смысле очень важно, что это сделали сами, а не просто приволокли коня с крыльями.
Конечно.
Или без крыльев.
Да-да-да.
А вы знаете, что нарисовать? Вот, например, рисовали на пуговицах в 18 веке. Большие пуговицы камзолов и кафтанов, там, их разрисовывали женщины, это было рукоделие.
А вот мы вынуждены прерваться на самом интересном месте. Сейчас мы на несколько минут уйдем на новости рекламы, и мы обязательно вернемся и еще продолжим разговор о столь важной функции, как вязание в нашей жизни.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем наш разговор про вязание. Напомню, что сегодня мы об этом важном феномене нашей повседневной жизни говорим с двумя нашими гостями. Это Раиса Кирсанова, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник Института искусствознания, и Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды». Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. И напомню, что, собственно, вдохновила на разговор у нас недавно вышедшая книга британской исследовательницы Джо Терни «Культура вязания», где она, в общем, показывает, какой это сложный культурный феномен, и как, изучая историю вязания, мы очень много можем поговорить об изменениях в обществе, да, о гендерных проблемах и вообще о многих трансформациях и современной жизни. Вот, простите, вы начали говорить очень интересно о
пуговицах.
О пуговицах, да? Мы немножко просто говорили о том, что вязание имеет какой-то интимный момент, и когда вы дарите своим близким, да, вы либо что-то вяжете, шьете или что-то расписываете. И в этом смысле вот эта традиция вязания как факт, да, какого-то такого семейного интимного занятия, оно продолжается. И вы что-то стали очень интересно говорить о пуговицах. Да?
Потому что, например, на чем рисовать? Можно, конечно, расписывать столешницы букетами, но с этим справлялись лучше либо большие художники, как Федор Толстой, да, либо очень талантливые дилетантки вроде жены Николая, то есть Павла Первого, да, Мария Федоровна. А вот женщины обязательно учились рисовать, и местом приложения их живописной выучки были прежде всего пуговицы, а потом уж они дошли до прелестных миниатюр, когда они изображали своих близких там прямо в профиль, в анфас, в три четверти и так далее. Вот, и на пуговицах рисовали все, что угодно. Рисовали также или вырезали китайские картинки. Это, то есть, рисунки на обоях, на бумажных.
Ну, то есть, пуговицы должны были быть очень большие, да, ну, для того, чтобы такое помещаться.
В общем, да, ну, да. Во-первых, это была миниатюрная роспись, но диаметр был иногда даже до 5 сантиметров. Понятно. И именно пуговицы. Это в живописи хорошо видно.
Да, а я вот хотела, значит, вот то, что, мне кажется, у Джо Терни очень важно, она, вот как бы, да, психологические аспекты вязания много меняет. И она очень любопытно пишет, что вот трикотаж, да, вот связанное, много может сказать о личности владельца или его социальном статусе. И сознательно или бессознательно, пишет она, он может также выражать психологическую сущность индивидуума. И вязание потенциально способно это в силу своих особых структурных свойств. То есть вязаное полотно является сочетанием и силы, и хрупкости. Да? Оно ненадежно, оно может распустить. И почему-то она считает, что поэтому вязание – символ уязвимости. Вот. И вот как вы считаете, что насколько это... справедливо. Мне кажется, тут как-то да, такое довольно сложное получается философское размышление на эту тему.
Ну, я скорее согласна с тем, что вязание, оно, собственно, содержит в себе в том числе и значение, какие-то смыслы уязвимости, да, потому что понятно, что все, что связано, потенциально можно развязать. Но так же, как, я не знаю, пришитые пуговицы можно оторвать. Здесь мы действительно заходим на территорию очень таких философских, глубоких каких-то размышлений, да, вот на тему, как бы, которые, казалось бы, связаны с такими повседневными практиками, но тем не менее, да, то, что, то, какую драму человек переживает, когда у него там, не знаю, отрывается пуговица или там распускается чулок. Вот я, например, до сих пор помню из своего советского детства, да, что означало, да,
все
вот,
травмированные, да.
Да, абсолютно. Так что эта травма, вот она до сих пор с нами. То есть здесь мы можем действительно, мне кажется, рассмотреть самые разные смыслы, и в том числе, да, что это что-то связанное с силой, одновременно с хрупкостью. Поэтому я тут скорее согласна с Джо. И...
Да, ну вот, кстати, а с другой стороны, она ссылается на изучение уже медиков, и, например, считается, что вязание не только снимает усталость и депрессию, а, значит, вот, способствует выбросу в кровь гормонов счастья и снижает и риск артрита, и болезни Альцгеймера, и деменции, и даже понижает артериальное давление. Вот, и надо сказать, что это как бы неожиданный такой разворот вязания, который подсознательно мы, наверное, чувствуем, да, потому что я вот в свое время пристрастилась вязать. С одной стороны, в советское время это был единственный способ себя украсить. С другой стороны, действительно, я ощущала, я успокаивалась, когда вязала, и никогда не вдумывалась, что за этим может стоять вот такая медицинская проблема.
Ну, про медицинскую проблему не скажу.
Снятие стрессов, да, я бы сказала,
ну,
так.
Может быть,
да?
Снятие стрессов. Потому что деменция и болезнь Альцгеймера – это не совсем одно и то же.
Ну, да, но и отметится, что, видимо, это стимулирует мозг, память, да, я не знаю, что, если это действительно
нужно
так.
Нужно считать петли.
Ну, на самом деле, мне кажется, здесь очень важно, что вязание, оно, так сказать, связано с повторением каких-то, да, вот одних и тех же движений и каких-то принципов, да, и, конечно, любое повторение, оно скорее успокаивает и скорее, так сказать, вот как-то человека настраивает на определенный лад, да. Это вот разрыв или когда что-то не получается, может некоторым образом, да, привести к каким-то расстройствам, а вот такое вот механическое повторение, концентрация на как раз ручном труде, да, на руках, на каких-то, на какой-то, на каких-то движениях и мелкой моторике, это вот ровно то, наверное, о чем, скорее всего, в первую очередь думала Джо, когда она писала вот о таких явных психологических, ну, бенефитах, что ли, да, вот, собственно, вязание. Так что в этом смысле как раз, и кажется, очень часто, да, это тоже ведь получило свое продолжение в каком-то таком популярной мифологии, да, что вот нервная женщина, она, так сказать, садится, успокаивается и начинает вязать, и вот все, значит, сразу мир как бы возвращается.
Ну, я бы сказала так, поскольку мы уже говорили о том, что и, да, в некоторых культурах и мужчины вяжут, это может быть альтернатива, а как снимается стресс часто в мужском мире? Пойти выпить, да, в этом смысле оно может повязать-то и полезнее.
Ну, что?
Что-то, во-первых, получится в итоге, и это тоже снимает стресс без последствий для здоровья.
То, что повязать точно полезнее, это однозначно. Вот.
Да. Ну. Да, но вот я, знаете, хотела вот к чему все-таки привести, да, ну вот Джо Торни как бы тоже ведь рассказывает историю, что в 19 веке, когда все-таки появились такие уже совершенные машины, да, это стало, ну, таким демократическим, да, то есть это стало дешево, и, значит, большое количество людей могли получать доступ, покупать готовые вещи. Но вот как раз хотелось поговорить, почему произошел такой невероятный взрыв интереса к вязанию уже, как к виду искусства, да, вот, судя по всему, в 70-х годах прошлого века, в 1970-х годах. С чем это связано? Вот она как раз, мне кажется, очень большое время, место занимает в книге, вот, описывает в книге вот эту такую революцию вязания, когда это из бабушкиных занятий перерастает в какую-то целую индустрию, связанную с высокой модой. Вот как это можно объяснить? Почему?
Ну, она, в частности, говорит вообще как бы о важных изменениях, собственно, в статусе, опять же, женщины, да, здесь здесь мы вынуждены вернуться к этим гендерным конструкциям опять, да, что вот это был такой способ, наверное, как-то переосмыслить вообще, собственно, мир, женский мир, да, и, соответственно, переосмыслить те занятия, которые с этим самым миром женским связаны. И надо сказать, что действительно в книге очень много про 70-е годы, про вот очень важный там, да, политический, социально-экономический контекст, пишет Джо. Но вот я бы здесь еще, может быть, добавила из совсем недавнего, потому что 70-е годы, да, безусловно, это как-то выплескивается совершенно не только, кстати говоря, да, выплескивается за пределы дома. Женщины перестают вязать исключительно дома, да, это становится таким новым языком, ну, в том числе протеста, да, как бы
пере... Ну да, но вот как бы человек в свитере, да, но это как бы вот такой... бунтующий молодой человек, вот этот свитер крупной вязки, небрежный, это становится целое поколение, ну да, помню, собственно, детство и юность, да, целое поколение вот таких внутренних бунтарей, которые вместо пиджака носят свитер.
Но это как раз, да, такое протестное против вот этих вот формальных рамок, да, которые во многом олицетворял костюм, да, мы вот надеваем свитера, которые такие вроде бы растянутые, конечно, это очень важный момент, безусловно.
Да, мы вязали очень много чего. Вот мы как-то перечисляли, но не все. Например, газетницы вязали, в которые вкладывались газеты и привешивались на крючке. Каждый член семьи мог потом найти любимую свою газету. Корзиночки, причем корзиночки необыкновенные или там птички необыкновенные, их еще и туго крахмалили. И они заменяли собой свадебные подарки. Вот, например, там утицу или там аиста, все это можно было вывязать крючком, а если туго-туго накрахмалить, то это была объемная скульптура такая. И такие были в большом количестве на рынках.
А это все-таки в каком, 19 веке или 20-е? Нет, это тоже захватило?
В 20 веке это тоже было. Да. Ну, гораздо больше было в 19 веке, потому что всякие шкатулочки, коробочки, которые обвязывались еще и сверху, или газетницы, или вязаные чехлы на подушки. Это одна. В деятельности этого огромное количество образчиков помещалось в журнале «Нива». Многие десятилетия. И там давались выкройки пелеринок самых разнообразных, шалей узорчатых. То есть все это можно было сделать по руководству в журнале. А потом уже появились и специальные книжки, по которым можно было научиться все это делать. И на этом фоне, на этой модели что-то свое создавать, не похоже это на других. Этого было очень много.
Ну вот говоря о том, что вязать много можно много чего, и я, кстати, помню вот эти накрахмаленные штучки, моя бабушка тоже баловалась таким искусством. Но вот если вернуться к 70-м годам 20 века и дальше, да, посмотреть, вот куда, собственно, вязание уходит, а как раз начинают вязать и обвязывать то, что обычно не вяжут и не обвязывают, да, то есть, например, начинают обвязывать там, ну, деревья, здания, там, протестные какие-то появляются истории вот уже в 2000-е, да, когда обвязывают танки и много чего еще. То есть это такой вот вдруг выворачивается наизнанку сам смысл, да, вот эти смыслы вязания, которые обычно ассоциируются с чем-то домашним, пассивным, да, вот таким вот, сказать, успокоительным, да, то есть напротив, как бы, да, вот этот протестный весь, протестный месседж, да, он выливается.
Но он же, если вы обвязываете танк, это и есть как бы такой протест против милитаризации.
Конечно, да.
То есть это вот борьба именно за мир, за безопасность и все прочее. И замечательно, что это становится таким важным символом,
да,
актуального
и
искусства.
И надо сказать, что Терни в своей книге очень много пишет вот о таких проектах интересных современных художников, перформеров, которые как раз включают вязание, да, и вязание превращается в такой перформанс, ну, часто политически протестный, да, который там может быть каким-то комментарием по поводу того, что происходит вокруг. И она анализирует на протяжении одной из глав очень подробно разные проекты на эту тему. И это, конечно, такой вот отдельный пласт, совершенно, мне кажется, не то чтобы незамеченный, но, тем не менее, требующий, как бы, действительно, такого взгляда пристального. Потому что вообще сегодня не только там гендерные и прочие какие-то коннотации меняются, связанные с вязанием. Вообще же 70-е годы, да, это как бы начало такое переосмысления практики. А вот в 2000-х, например, во многом в связи с движением медленного образа жизни, вязание тоже начинает переосмысляться. Оно очень сильно молодеет и меняется по составу. Очень много мужчин начинают вязать, молодых мужчин. Появляются специальные вязальные журналы, которые ориентированы на мужскую аудиторию.
До нас, по-моему, они все-таки не дошли еще.
Пока еще дошли, нет, да, тут уже есть. Знаете, я просто не видела.
Я не знаю,
да,
издают ли их тутошние издатели, но, по крайней мере, я много раз держала их в руках.
Да, то есть они продаются. Вот надо пойти
они
внимательно
попадают,
посмотреть. Да, это
продаются,
интересно.
И все могут делать одежду для себя сами. Ведь можно связать и свадебное платье, и сарафанчики, и детскую одежду. А уж пинеточки, башмачки для детей маленьких, это сколько угодно.
Да, но мне кажется, вот этот взрыв интереса к вязанию, это ведь еще тоже, о чем тоже говорит Джо Торне в книге, значит, «Искусство вязания», это альтернатива товарам массового спроса. То есть вот как раз, когда, наконец, насытили рынок всем, и все стало доступно, это тоже стало, как неожиданно, такой предмет, опять предметом роскоши, да, уже в другую эпоху, что связанное само, это вот индивидуально, вы не найдете ни у кого больше.
С одной стороны, индивидуально, с другой стороны, на создание этого предмета ушло большое количество времени, да, поскольку время у нас очень дорого, мы постоянно бегаем, мы хотим все успеть, а тут, да, мы принципиально посвящаем этому занятию какой-то такой кусок времени. И, конечно, это напрямую связано с желанием индивидуализировать свой облик, да, потому что, ну, вот эта вот пресловутая кастомизация всего, да, когда ты там что-нибудь покупаешь, может быть, действительно в магазине, а потом как-то это пытаешься под себя чуть-чуть это модернизировать или как-то изменить, и даже не модернизировать, а индивидуализировать, да, там, привязав, завязав, не знаю, пуговицу расписав и пришив ее. И в этом смысле, мне кажется, мы-то как раз вот могли это наблюдать, возвращение вязания и прочих практик, связанных с ручным производством после там эпохи, когда там СССР закончил свое существование, и мы все ринулись покупать одежду, естественно, на рынке, и как бы долго насыщались, потом насытились. И вот это интересно, как после процесса насыщения мы переосмысляем все то, что сделано с руками, и перестаем смотреть на это как на такое, да, вот что-то дешевое, что-то, так сказать, незаслуживающего внимания.
Понятно, что после такого тотальной нехватки всего народ бросался за лейблами, как говорили, да, это понятно, что это какая-то гарантия хоть какого-то качества. Но вот сейчас, когда вспоминаешь советское время, значит, процесс был тот же самый, только по другим обстоятельствам. Покупая одинаковое пальто, в котором ты мог каждого второго встретить на улице, более-менее пытались индивидуализировать его, да, что-то пришить, там, как-то скомбинировать. То есть эта попытка индивидуализации в позднесоветском обществе, она, мне кажется, именно проявлялась вот это. Оно, соответственно, вынужденное, да, с другой стороны, это был импульс. То есть не хотим ходить в одинаковых пальто, да, значит, мы свяжем чего-то такое, да, там, перешьем что-то из старого в новое. И мне кажется, это тоже был очень важный процесс социальных изменений.
А вы знаете, что еще в вязании важно, что можно было вещь реконструировать. Например, если короткая она становилась, особенно в детской одежде, можно было надвязать рукава, подол, а чтобы гармонизировать, связать еще и карманы. И все это встречалось очень часто. Потом какие-нибудь помпоны на обыкновенные шапочки приделывали, которые делали из ниток.
Да, вы знаете, но вот мне интересно следующее. Кажется, Джо Торне, если я не ошибаюсь, она тоже уделяет этому внимание. Насколько много сохранилось в музеях вот, да, вязаных вещей? Потому что, кажется, вот в этом замечательном музее Альберта, Виктория Альберта, да, который посвящен, собственно, прикладной культуре, там есть какие-то очень редкие ценные образцы вязаных изделий. Но если правильно понимаешь, что они довольно хрупкие, они плохо сохраняются. Или все-таки есть какие-то интересные?
Знаете, текстиль вообще сохранится очень плохо. Он, в принципе, сохранится только если в Пызырыкском кургане, там, в кусочке ковра. А так это волокно натуральное, оно разлагается под влиянием воздуха, солнечного света и так далее. А уж малевые утраты до всякой шерсти и шелки. Это требует колоссальных затрат на фумигацию, и потом с ними, потом опасно иметь дело с этими вещами, пока они не проветрятся. А как только они проветрятся, тут же моль приходит.
Да. Заколдованный круг. Нет, ну, конечно, да, с хранением, собственно, объектов, так или иначе связанных с историей костюма, дело обстоит очень кропотливо, да, и в этом смысле, конечно, если посмотреть на коллекции ведущих музеев, в которых хоть что-то сохранилось, с одной стороны, этот пласт не очень, конечно, широкий, да, мало чего есть, и, кроме того, оно, конечно, требует вот этого кропотливого такого подхода, да, что вот нельзя просто взять и раскрыть, и всем, так сказать, разрешить потрогать, да, потому что, конечно, это приведет к совершенно катастрофическим последствиям. Если говорить, собственно, о составе коллекции в музеях и участии в них, присутствии вязаных вещей, тут, мне кажется, наверное, еще важно то, каков был статус, да, вообще вязаных вещей, что там, так сказать, вот вообще могло оседать в этих коллекциях, что попадало, что не попадало. Это первое. Ну и второе, конечно, да, что сохраняется не очень хорошо. Все это требует, естественно, какого-то такого особого ухода и отношение к этим вещам.
Да, ну вот, скажем, там, кажется, пример в ее книге, это что там наиболее древние, это были найдены, значит, носки шерстяные, найдены в 90-х, принадлежащие к Среднему Египту, то есть к 3-4 векам нашей эры. И вот как раз они и хранятся в музее Виктории
Альберта. Носочки, да.
Да, и там интересно, что у них вывязан большой палец, mm-hmm. вот один, да, а остальные нет. И это, видимо, считают, что это, видимо, носить сандалии, да, да, под сандалии требуется. Mm-hmm. Да.
Mm-hmm. То есть, вот... Дело в том, что, скажем, в Японии так шили носки, таби. Их шили с пальцем отдельно. И были мастера, которые умели так делать этот шов, проходящий по внутренней поверхности, чтобы когда на них гета или дзори, вот надевающийся на палец, чтобы не было травм. Это очень большое искусство.
Вообще интересно, как вот эти такие национальные варианты и древние варианты каких-то, вот, не знаю, предметов одежды, они сегодня, да, современными дизайнерами переосмысляются и подаются как вот нечто такое действительно, сказать, интересное, да, креативное и передовое, потому что можно сегодня, например, найти некоторые модные дома, не буду называть, они, например, предлагают носочки вообще с вывязанными всеми пальцами, да, какое-то время назад вот такая вот появилась
тема. А я кроссовки такие видела. Mm-hmm. Кроссовки, у которых палец отдельно. Мне это очень заинтересовало. Но этот малый, в нашем дворе появляющийся, сказал, заказать можно только через меня. И я поняла, что купить это будет
нельзя. Предмет роскоши, как вы понимаете. Это вот и есть то самое индивидуализированное. Да, но вот, кстати говоря, у Джо Торне, у нее же есть еще один аспект. Это вот этичность вязания, да, потому что она считает, что это экологически чисто, там не разогрязняет среду и так далее. Вот как вы относитесь к этому?
Ну, надо сказать, что там не только же, да, вот, что это экологически чисто, потому что, ну, наверное, тоже по-разному бывает, и вопрос, как там эти нити производятся, и как они окрашиваются, я, так сказать, оставлю это за скобками, но сам
само
процесс...
Само производство, сам процесс,
да,
когда вы
сам
вяжете.
Сам процесс, да, конечно, он напрямую отсылает нас вот к этим ценностям, и я вот, собственно, не случайно упомянула 2000-е, когда очередной всплеск интереса тоже. И в 70-е, я думаю, тоже это было связано, да, с таким вот как бы протестом против сплошного, да, такого индустриализации производства, да, и массовизации всего. Наверное, вот эта вот идея как бы предложить такой индивидуальный подход, она тоже была с этим связана, потому что 70-е годы, это, собственно, подъем интереса к экологической теме, да, появление первых таких экологических брендов. И в 2000-е тоже отсылка вот к этому медленному образу жизни, slow living, то, что, да, называется в англоговорящем контексте, оно тоже часто вот считывает вязание как одну из практик, которая помогает человеку встроиться, ну, совершенно в другой какой-то образ жизни, да, и стать причастным этому образу жизни.
Ну, вообще это называется, как-то у нас это звучит, это вот такое как раз обращение к традиционным ценностям.
Скрепы.
И, кстати, вот, да, у нас уже программа скоро завершится, но я вот хотела просить Розмару Духовну. Но на самом деле, если мы говорим о наших традициях, так вот это самый оренбургский платок, который стал нашим, так сказать, знаком и даже предметом экспорта. Ведь есть ощущение, что это невероятно древняя традиция. А ведь на самом деле это не так.
Нет, это совсем не так, потому что нужно было шерсть особую, а ее не сразу нашли. И, наверное, оренбургский платок – это единственный, который можно протянуть через кольцо. В отличие от кашмирских шалей, все говорят, какие тонкие в исторических романах встречаются, как шаль через кольцо. Если шаль вот такого типа тканная, а не вязаная, она может быть 6 метров в длину. И, естественно, такой объем не через, ну, и только через великанский размер может протянуться. А вот оренбургский платок – это так много и тщательно вычесаны вот эти пасмы тончайшие, что оренбургский платок его обязательно носят, ну, с подкладкой какой-то, там, шелковый или хлопковый, цветной, потому что как иней на розовом, голубом или светло-зеленом очень красиво выглядит. И очень теплый.
Потому это верно, да.
Самая настоящая шерсть.
Да, но, собственно говоря, это традиция 250 лет всего-навсего. Да, да. Фактически, это тоже изобретение традиции, которое стало брендом, и я бы сказала, совсем не самым худшим. Да. Вот, поэтому, мне кажется, это очень интересно, как вот вязание действительно вплетается в идею национальной идентичности, и, собственно, эти традиции изобретаются.
Да. Как вы думаете... Видим, что во многих национальных, собственно, да, вариантах это присутствует вязание, как часть, как бы, такого национального продукта.
Да, особенно вязаные кружева, типа вологодских.
Да, но при этом, мне кажется, и это, как бы, вот, наверное, будет уже заключительной моей репликой, что в северной стране, как Россия, наверное, стоило бы серьезно при создании, как бы, и переосмыслении идентичности действительно понять, что вязание может быть таким важным брендом, как проживание в холодном климате. Мы почему-то этим как-то до сих пор не пользуемся, мы все как-то и заимствуем какие-то вещи, а вот, пожалуйста, есть северные страны, сделавшие свои свитера национальным символом, так что тут, мне кажется, открываются большие перспективы.
А у нас оренбургские платки.
А у нас, да. Ну, надо еще что-то придумать, я думаю.
Абсолютно точно.
Да, но на этой оптимистической ноте мы вынуждены закончить беседу. Я благодарю гостей, спасибо, и до новых встреч.
Спасибо, до свидания.
До свидания.